Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в цикле передач «Беседа вечна» мы встречаемся с клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священником Павлом Ващенко. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину, воскресе Христос!
Вот я нашла такое высказывание, то есть оно меня привлекло, вот такое высказывание, и я думаю, что мы с вами сегодня будем говорить на эту тему. И вот оно так звучит. Большинство людей хочет делать в жизни большие дела, ищет самостоятельности и славы и пренебрегает малой услугой, мелким, по-видимому, делом, считая его ниже себя или бесполезным. Не понимают они, люди, что не то действительно велико, что кажется таким. Мысли Божьи не наши мысли, и его Божья оценка с нашей не сходится. Две лепты вдовицы ему дороже всех прочих сокровищ. А с другой стороны, многие громкие, видные дела человеческие не имеют у Бога цены. Итак, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Из первого послания апостола Петра. Вот такая вот у нас с вами будет беседа.
Ну вот у нас Господь, помните, Он говорил о тех, кто комаров отцеживает, а верблюдов поглощает, да? Вот и в других местах тоже вот Господь говорит об этом. Он говорил: «В малом верен был, над многим тебя поставлю». И вот говорить о том, что нет маленьких или больших дел, это, ну, не совсем корректно. Мы понимаем, разница есть. Но мы очень часто недооцениваем значение как мелких грехов, так и мелких добрых дел. Мы недооцениваем. Из-за этого разрешаем себе мелкие грехи, из-за этого пропускаем возможность сделать какой-то добродетель. И в итоге вот получается то, что получается в нашей жизни. А ведь Господь знает наши силы. И вот мы верим, что обстоятельства нашей жизни, они не без Бога складываются. Да? То есть не все по воле Божией, что-то по Его попущению, да, что-то по Его промыслу, но все не без Бога. Если у нас есть возможность сделать какое-то небольшое доброе дело, то значит, эта возможность нам дана Богом. И мы можем либо послужить к спасению своей души, либо упустить этот шанс. И точно так же можем совершить какой-то грех, а можем побороться и воздержаться от этого греха. И вот очень часто какие-то большие изменения в духовной жизни, они именно начинаются с такой вот, с маленьких, казалось бы, побед. Когда человек, охваченный какой-то страстью, вот в какой-то момент говорит: ну вот не сегодня, ну вот не сейчас я буду это согрешить. Понимает, что там он не победит ее, но вот не сейчас. И каждый раз, когда вот мы вот так вот, собрав свою волю, да, взываем при этом к помощи Божией, побеждаем свой грех, мы этим страсть ослабляем. И в следующий раз подобная победа уже будет легче, потому что страсть будет ослаблена. И вот поэтому вот и церковь нас и призывает, например, к частой исповеди. Очень хорошо, когда человек часто исповедуется. Конечно, исповедь не должна быть формальной. Конечно, надо вот каждый раз готовиться к исповеди, стараясь прийти к Богу в покаянии. Но нельзя откладывать свою исповедь до момента, когда ты хочешь прийти и сказать: да, Господи, я когда-то был грешен, а вот теперь я молодец, да, прости меня за то, что я когда-то был грешен. Нет, мы на исповедь приходим и говорим: Господи, я в болоте, я погибаю. Протяни мне руку, чтобы я за нее схватился. И с Твоей помощью, Господи, я попытаюсь вылезти из этого болота. Но вот поэтому мы каждый раз идем на исповедь, каждый раз идем с надеждой, с просьбой к Богу помочь нам изменить нашу жизнь, потому что мы не хотим жить так, как мы живем. И вот это вот уже получается, что вот если человек не для галочки ходит на исповедь, а вот каждый раз вот так вот собравшись, да, то через какое-то время на большом промежутке жизни, да, оглянувшись, понимает он, жизнь изменилась очень сильно. И получается, что каждый раз не крупный грех, да, не там какая-то генеральная исповедь, не каждый раз вот вроде бы как мог бы сильнее, мог бы лучше, но мог ведь и не прийти. А раз пришел, то вот Господь за усердие, за усилия нас награждает. И также вот во всем остальном, да, наша жизнь ведь, она, по сути, состоит из мелочей.
Вообще из мелочей.
Мелкое дело там улыбнуться, доброе слово кому-то сказать. Мелкое дело там на работу ходить, да, то есть это ж не подвиг, да. Но мы и то, и другое, и третье можем делать по-разному. Мы можем на работу ходить и ворчать непрерывно, да, а можем ходить и понимать, что, для чего мы тут находимся. И понимать границы, там, где моя ответственность за эту работу, а где вот уже не моя ответственность. И так во всем, да, то есть встать, не встать на молитву вечером. Мы делаем множество маленьких выборов, но из этих маленьких выборов постепенно вся наша жизнь и складывается.
Да. Хотела бы обратить внимание вот на такой момент. Это ведь дар Божий человеку дается, вот когда человек понимает, что он не имеет возможности материально кому-то помочь, но он может вот действительно какими-то человеческими совершенно дарованиями украшать жизнь своих близких людей. Это не, даже не имеется в виду именно своих родственников, а вообще людей, которые тебя окружают, с которыми ты вообще встречаешься. Ну вот, допустим, взять, например, наших соседей. Вот как мы можем их облагодетельствовать? Что мы можем хорошего сделать, допустим, для этих людей, для наших соседей?
Ну, я бы все-таки не стал говорить про термин «облагодетельствовать», да, это что-то такое, ну, не совсем правильное.
Ну, неправильное, не очень точное,
да,
выражение.
Но вот для того, чтобы прийти к кому-то на помощь, к тем же соседям, да, надо как минимум быть с ними знакомыми.
Да.
А потом знать их обстоятельства жизни немножечко. А сейчас мы живем там, люди десятки лет живут в одном подъезде, и даже по именам друг друга не знают. Поэтому...
Да, это тоже правда.
Мелкое дело — это не закрываться от мира, да, то есть увидеть человека, который рядом с тобой в подъезде ходит, рядом с тобой в лифте на какой-то этаж едет. Увидеть человека.
Вот это вот центральные вообще слова.
А потом уже все остальное постепенно сложится. И там, если будет необходимость человеку оказать помощь, то Господь нам эту возможность покажет. Ходить по соседям, стучать, говорить, что у вас тут сломалось, давайте я вам помогу, тоже не надо, да, то есть это, во-первых, надолго нас не хватит в таком режиме, да, с другой стороны, ну, никто нас не уполномачивал лезть в чужую жизнь, а вот видеть людей, не функции там в магазине,
это
да.
Это я говорю, что это дар Божий.
Продавец или кассир, да, то есть это же не функция, это человек там со своими особенностями. И относись к кассиру, как к человеку, который тоже на работе, тоже свою там, обязанность выполняет.
И тоже пытается, кстати, как-то с людьми разговаривать. Некоторые люди очень приятные бывают.
Так что вот из этого сложится уже вот наше вот другое отношение.
А в духовной жизни? Вот как вот вы говорили, упоминали молитву, видите эти... маленькие дела, помолиться, не помолиться, что-то вот, как это вот можно раскрыть?
Знаете, один из самых частых таких вот грехов, о котором многие люди говорят, это рассеянная, холодная, там какая-то не совсем правильная молитва. И вот человек вроде бы как читает молитвенное правило, но понимает, что он его читает не так, как на заре своей духовной жизни, например, да, а вот и постепенно закрадывается мысль, а может, не надо молиться, да. Вот враг нашего спасения, эту мысль рано или поздно каждому всевает. И вот таким людям я вот говорю, вот мы ведь все однажды умрем. И после смерти мы придем к Богу и скажем, что я хотя бы попытался молиться. Господи, примешь ли ты это как молитву мое усилие или нет? Да, то есть, ну я хотя бы попытался. Вот это очень важно, да, то есть мы не результат Богу приносим, да, а свое стремление, свое желание и свой труд. А достаточен ли наш труд, это уже Господь будет решать. Святые отцы говорят, что Господь дает свои дары не просто так. Он дары, там, вплоть до прозорливости, святости, и в том числе дар рассуждения, Он дает в ответ за усердие, сопряженное с молитвой и упованием на Бога. Вот человек трудится, человек пытается, человек вот прилагает усилия, а вот однажды Господь дает ему благодать, он достигает чего-то высокого. С той же исповедью, о которой вот мы говорили, да? Один раз ходишь на исповедь, ну, с холодным сердцем, другой раз ходишь с холодным сердцем, а потом вот Господь дает благодать, и ты вот от сердца каешься. А не ходил бы до этого 100-500 раз и пропустил бы этот шанс, который Господь дает однажды. Так что не надо сидеть и ждать, пока вот покаяние придет. Надо брать, идти на исповедь.
А вот смотрите,
хотя бы пытаться, да, исповедоваться.
А вот если обратить внимание на пожилых людей православных, которые очень часто болеют, которых, может быть, даже на дому причащают, или, может быть, это какое-то время их причащают. Вот этот же человек понимает, что его конец близок. У него же тоже есть такой внутренний страх, как бы такого, сейчас вот пытаюсь эту мысль выразить, такого самосохранения. То есть он, с одной стороны, боится смерти, а с другой стороны, он еще как бы в этой жизни находится, и ему надо как-то с близкими своими оставаться человеком. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть не обозлиться, что вот я скоро умру, да, а какой-то вот этот вот дар какой-то людям все-таки оставить после себя. Вот. Я не знаю, насколько вы меня поняли, насколько я сумела выразить свою мысль, но вот, знаете, можно подтвердить мою мысль таким образом, что бывают такие люди, которые, готовясь умирать, они именно обозляются на всех. И они даже с теми своими близкими становятся совершенно, ну, невыносимыми. Вот как сделать, чтобы вот этого не произошло? Это может произойти даже, я так полагаю, и с православными людьми. Но в каком-то роде.
Любой человек теоретически способен на любой грех, так? И если человек там вел духовную жизнь, это, к сожалению, совершенно нас не страхует от каких-то грехов в дальнейшем. Но вот мы, православные христиане, мы стараемся выращивать в своей душе добродетели. И одна из добродетелей христианской называется смирение. А смирение — это с внутренним миром принимать обстоятельства своей жизни, видеть себя таким, какой я есть. И вот многие православные люди как раз-таки спокойно относятся к своей смерти. Понимают, что вот там 5-10 лет еще, там, ну, кому-то год-два, и все равно она наступит, эта смерть. В нашей современной культуре о смерти говорить, в принципе, не очень-то принято. Да, у нас чествуют людей, там, кто умер в дни памяти, чествуют тех, кто там на СВО погиб, например, да. Но как-то вот почествовали и скорее отвлечься, вернуться в обычную жизнь. А для православного сознания смерть — это не катастрофа. Это не конец всего на свете. это событие, несомненно, важное, важнейшее, но это ведь переход к Богу. И там вот мы, понятно, мы не можем не волноваться о том, как Господь нас рассудит. Но не катастрофа же.
Но это даже подтверждает еще тот момент, что насколько церковь молится об усопших и понимает, как они важны для всех нас, и как мы их чувствуем, вот этих людей, которые ушли в иной мир.
Угу. Поэтому вот то, о чем вы говорите, это вот...
Ну, вы поняли, да, что это, я хотела
это
выразить.
Для христианского сознания это нормально, да, то есть быть не готовым к тому, что мы однажды умрем, и, возможно, вскоре. И вот
я
как-то...
даже не на это хотела обратить внимание, а именно
и как,
на
как-то,
то...
да, к своим близким
относиться
соответственно,
да.
То есть понимать, что мы с ними расстанемся надолго, поэтому вот с особой любовью такие люди к своим близким относятся. Так что это нормальное христианское такое отношение. Это именно, вот я говорю, это именно смирение, увидеть себя таким, какой есть, и действовать сообразно обстоятельствам. Вот тут вот глобально нет разницы, там переезжает человек во Владивосток, например, да, все равно мы с ним не будем ни видеться, ни разговаривать особо там. Ну, интернет-общение, оно не заменит живого общения, да, то есть мы с ним расстаемся, но очень долго. И точно так же вот мы вот на пороге смерти мы понимаем, что мы расстанемся с любимыми, и это не повод с ними ссориться. А если человек вот как бы вот таким вот духовно поражен, то он, конечно, по-другому это будет переживать.
И вот обращу внимание, служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Вот здесь сразу вспоминается ваша большая семья. У вас 8 человек в семье, 6 детей, и вы с матушкой. Вот как вы служите друг другу вот этим даром, который каждый из вас получил? Да еще у вас собаки, собака и кошка.
Да, у нас.
Да.
Много
целый большой дом.
О ком кому позаботиться всегда есть, да. И тут у каждого все по-своему, да. То есть кто-то должен уроки больше делать, да. Матушка вот на себя такие бытовые дела больше берет, но мы стараемся, чтобы и дети помогали матушке тоже. Кто-то на машине возит туда-сюда, то есть это нормальная семейная жизнь.
Да, простая, такая, в простоте в своей.
Да, то есть, видите, в каждой семье ведь немножечко вырастают разные традиции. И это нормально, это естественно. Потому что мы тоже, вот семейная любовь, она же по-разному переживается. Любовь безгранична, многомерна, как вот Господь Бог безграничен, да. И поэтому вот не бывает семей без любви. Но любовь, вот, как архиепископ Иоанн Сан-Франциский говорил, что любовь не обозначает обожествление всего, что в этом человеке есть. То есть мы видим недостатки, мы видим какие-то даже грехи в человеке, да, но продолжаем его любить. Не грех, не недостаток человека, да, а вот самого человека любим. И поэтому вот любовь, она такая многообразная, и надо стараться, чтобы в семье она была, возрастала потихонечку.
А это действительно так, что вот любой семьи не бывает без любви? Вот вы сейчас интересную очень мысль выразили, что не бывает семьи без любви.
Да, то есть это я убежден в этом.
Mm-hmm.
Без романтики, да, бывает, mm-hmm. а без любви не бывает. И если, ну, даже семья, там, 2 человека, да, если они живут вместе, пусть у них не очень хорошие отношения, пусть они там друг другом недовольны, Но любовь есть, и даже вот на грани развода находящуюся семью можно спасти. Особенно, если над этим будут работать двое.
Отец Павел, а как вы понимаете, что такое романтика в семье и вообще, кто такой романтик? И как это... Я очень хорошо это понимаю, что вот, действительно, когда в семье есть романтика, это вообще классно, это замечательно, это очень здорово.
Ну, я рад за тех, кто, у кого есть такое. Видите, нас с какой-то век, там, не помню, 17-й, что ли, назывались веком романтическим. То есть, когда вот такое умонастроение сменилось, да, и любовь стала понимать... Вначале вот на романтику стали обращать очень много внимания, а постепенно всю любовь заменили только романтикой, да. И вот... Романтика хорошая вещь, когда она есть. Но она...
Ну, вы как ее понимаете? Ну, вот что это именно, что такое в семье романтика? И кто такой романтичный человек?
Ну, я бы так сформулировал, что романтика — это когда что-то необычное происходит, да? То есть, когда пусть там в небольшом, там, не глобальном, но что-то необычное, что-то красивое заметить. И вот поэтому там можно закатом полюбоваться, да, поэтому можно там какой-то мелочью. То есть вот сейчас, в наше современное время, да, это вот тут и романтика тоже коммерциализирована. Но это не так ведь. То есть детей уложить спать и пойти гулять вдвоем с собакой.
А я вам приведу пример, который был по моей молодости. Ну, он действительно такой очень смешной. Просто в одно время мы с мужем, с молодым тогда мужем, поехали. Он просто где-то увидел какие-то невероятно красивые кожаные сапоги, причем такие охотничьи. Ну, они прямо так грубо сшиты из натуральной кожи, с таким широким голенищем, ну, потрясающе совершенно, в каком-то магазине, он их там где-то на окраине города, и вот он меня туда повез за этими сапогами, и они мне так понравились, и так они мне подошли, что я вот просто их поставила перед собой, когда мы приехали, и вот любовалась, и говорила, я не знаю, какие замечательные слова этим сапожкам, что они вот у меня появились. И что делал в то время мой муж? И где бы я ни появилась, если я прихожу на кухню, у меня на столе стоят эти сапожки. На подоконнике, если идешь в туалет, там рядом... Допустим, с раковиной стоят эти сапожки. То есть он мне их везде переносил по всей квартире, чтобы я им продолжала улыбаться и радоваться. Ну вот это было, это запоминающееся, потому что это вот как раз и выражает вот эту романтичность, когда муж делает то, что нравится очень твоей жене. И в этом есть такое чувство юмора. И таких ситуаций было много, но вспомнилось только вот сейчас мне. Именно но это.
Вот,
не только любоваться закатом.
Видите, я такой, может, не очень романтичный человек.
Так что можно вот и так проявлять себя вот с таким творческим началом.
Я рад, что у вас вот такое хорошее воспоминание о семейной жизни есть.
Да. Ну, отец Павел, мы с вами беседуем как раз в преддверии великого праздника Дня Победы, 9 мая. Очень скоро мы будем этот день отмечать. Мы заранее всегда на нашем радиоканале «Воскресенье» тоже готовимся к этому дню. Но, конечно, мне тоже очень важно было бы, что вот заканчивая сегодняшнюю передачу, мы с вами затронули эту тему, потому что я не знаю, когда мы с вами в следующий раз увидимся и будем... записывать наши беседы или встречаться в прямом эфире. Вот все-таки вот ваше размышление именно о том, что насколько сегодня мы готовы воспринимать этот праздник, и насколько сегодня мы, как народ, русский народ, способны его пережить, встретить.
Знаете, вот у нас как-то так получается, что практически каждое поколение с какой-то войной досталкивается. Более громкой, более мелкой, тут не важно, но в каждом как бы 10-20 лет, то есть что-то дослучается. И вот Великая Отечественная война, она стоит особняком, именно прежде всего глобальностью события. То есть невозможно найти такую семью, которая была бы не задета этой войной. То есть сейчас уже там речь идет не об отцах, да, то есть дедушки, прадедушки, прапрадедушки, да, вот ныне живущих людей, они все либо воевали, либо в тылу для фронта трудились, либо там под оккупацией были, либо голодали из-за того, что вот все для фронта было отдано. То есть, но так или иначе, вот задета каждая семья. И вот не секрет о том, что ну там живые люди воевали, да, со своими недостатками, со своими особенностями. Но вот если посмотреть глобально, что двигало воинами в той войне, да, что двигает воинами там, в других войнах, то это любовь к своему народу, к своей семье, вот, и к своей стране в том числе. То есть понятно, что мотивы были разные, да, то есть но вот как-то вот это ведь заповедь, да, кто душу свою положит. И они эту заповедь выполняли дело. И вот наша память о погибших, это наша любовь к ним. Вот невозможно любить того, о ком не знаешь вообще ничего. А свою семейную историю, свою народную историю мы знаем и должны это знание сохранять. Потому что это вот действие любви. И это вот память о победе в Великой Отечественной войне, это, поскольку она касается каждого, то это такой момент, объединяющий нас всех. И, соответственно, вот праздник, День Победы, это праздник такой светский, да, то есть. Но вот в последние годы вот такие вот полки памяти, то, что стали ходить. Я не знаю, как бы в этом году разрешат, не разрешат. Там из-за ковида их ограничивали. Там, может, сейчас еще какие-то ограничения будут действовать. Но, тем не менее, вот это вот движение принести портрет своего родного и с портретом почтить память воевавшего человека, это вот именно такое действие любви, действие памяти. Вот это вот очень хорошее действие.
Я бы даже сказала, что это не только любви, но еще и смелости и мужественности, которую выражает человек. Вот если мы сейчас обратимся даже к тем событиям, которые сейчас происходят у нас, и вот несколько дней назад, мне кажется, екатеринбуржцы это очень хорошо почувствовали, потому что они уже перестали спать спокойно. То есть все уже движется к тому, что ситуация накаляется, и об этом мы тоже не можем не думать. Но вот как раз в тот момент, когда вот случилось вот это вот трагическое событие в нашем городе, когда упал беспилотник, я выходила на улицу, просто я на тот момент болела. И здесь я несколько дней просто находилась дома, а здесь вышла на улицу непосредственно в этот день. И мне было очень интересно, как ведут себя люди в этот день. И люди были очень спокойны, они были деловиты, никто не смеялся, в магазинах все продолжало работать, разговоров никаких про это не было. И я вот просто думала, а что испытывает человек, когда в твоем городе произошло вот такое событие, которого мы все очень, кстати говоря, боялись. Мы как-то подсознательно надеялись, что нас это не коснется, что до нас вот эти вот самолеты, беспилотники не долетят до Урала. Но и сейчас мы уже находимся совершенно в другой траектории этого событийного ряда. И сейчас я думаю, что Многие люди, уже ложась спать, просто начинают молиться даже той же самой покровительнице нашего города, святой великомученице Екатерине.
Вы знаете, вот я говорил, да, то есть у нас каждые там 10, 20, 30 лет что-то да случается. И сейчас вот мы в храмах у нас ежедневно возносится молитва о тех, кто воюет на фронте, да. И вот память этих воинов тоже надо увековечивать, да, то есть мы... Там много героизма происходит. Но как бы то ни было, вот сравнивать с событием Великой Отечественной войны, ну, это не тот масштаб сейчас еще. И слава Богу, да, то есть не надо нам, не хочется таких глобальных войн. Поэтому вот то, что мы в Екатеринбурге почувствовали, вот благодаря этому беспилотнику, что война все-таки близко, да, война все-таки, она каждого может коснуться. А жители там Воронежа, жители Ростова, там, тем более Курска и Белгорода, они это особенно, вот, они уже, можно сказать, привыкли, да, что там что-то мимо них летит. Вот, а нас вот это так вот коснулось сейчас, вот мы тоже это переживаем особенно.
Ну, батюшка, я даже думаю, что многие это ощутили, а многие нет. А многие даже и не почувствовали, что это такое на самом деле. Когда говорят, что должен быть вот такой чемоданчик или такая сумка, когда ты должен... Мне как сказали, что об этом уже говорили целый год назад, с целым списком, и что ты должен быть готов куда-то бежать. Ну вот я внутренне, признаюсь, совершенно не готова, и чемоданчика такого у меня нет.
Ну, я думаю, что абсолютно у большинства людей таких чемоданчиков не приготовлено. Потому что мы, ну, мы понимаем, что идет война, да, но не понимаем этого до конца.
Да.
Поэтому вот раз уж мы говорим, да, про День Победы, ну, вот в песне поется, да, там, праздник со слезами на глазах. То есть мы... Слезы есть, да, но есть и праздник. Есть понимание, что в той войне победили. Ну, а сейчас, я думаю, тоже надо надеяться, что все будет хорошо.
Ну вот, вы знаете, есть еще такая точка зрения, когда об этом стали говорить, это я просто возвращаюсь уже к сегодняшней войне, что, ну, особенно молодое поколение, они говорят так, что лучше об этом не думать. Мы, кстати, с батюшками уже этот момент обсуждали, вот такую позицию, что оно как-то само собой утрясется, и лучше об этом не думать. Что вы думаете об этом?
Ну, у нас есть такая поговорка про Иванов, не помнящих своего родства. Народ, который не знает своей истории, он обречен на поражение в принципе, потому что знать свою историю — это понимать причины нынешних событий. И стало быть к чему-то готовым. Вот, например, в Испании, я знаю, там даже запрещено вслух упоминать, с какой стороны твои предки воевали. За фашистов или за коммунистов. И вот испанцы, которые вот в России с этим сталкиваются, приезжают, говорят, так это, а у меня, оказывается, дед-то тоже был. А кто же против этого, фашистов воевал? Но им нельзя это вспоминать. А у нас вот, на этом строится вся жизнь, так или иначе. И вот у нас много событий трагических, да, и революция, и до этого там тоже все по-разному было. И знать свою историю необходимо, потому что невозможно любить того, кого не знаешь. А мы живем, и историю нашей страны надо знать. потому что мы ее любим, и для того, чтобы ее любить более осознанно, более осмысленно. В том числе и для того, чтобы каких-то ошибок попытаться избежать в дальнейшем. Для этого исторический опыт, историческое знание нам необходимо. Поэтому не надо быть Иванами, не помнящих своего родства и не понимающих, что и почему здесь происходит.
А вот сейчас у нас завершается наша передача, отец Павел. Вот что вы думаете, например, о не так давно высказанном решении нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что сегодняшнюю молодежь нужно возвращать к чтению классической литературы? Вот по этому поводу тоже мы разговаривали, и много точек зрения, и мы видим, что молодежь очень разная, и кто-то говорит про слова президента о том, что посмотрите, какое уже поколение воспитанное, что с ним ничего не сделаешь, и как они будут возвращаться к чтению классической литературы, но люди более такие мудрые, православные, они говорят, да, будем учить, но вот каким образом их привлекать к чтению классической литературы, то поколение, которое в основном вот мы видим на улицах нашего города, вот этих раскристанных во многом людей, девушек с распущенными волосами, с этими широкими грязными штанами, курящими вейпы. Ну, знаете, это то, что нам бросается в глаза.
Молодежи и подросткам, можно сказать, немножечко даже положено бунтовать и быть такими вот демонстративно неправильными. Так что тут бы я не стал этого пугаться.
Насчет... Я еще не сказала про мат.
Насчет того, что надо приучать к чтению классической литературы. Ну, конечно, наш президент прав в таком высказывании. Но благими намерениями, сами знаете, куда дорога выслана, да? Вот кто учился в советской школе, кто учился там в 90-е годы в школе, вот после уроков литературы хотелось ли читать литературу? Ну, не очень-то хотелось, да? Передавливали.
Вот мне повезло с преподавателем. Ну, вот
кому очень повезло, да, я рад за тех людей, кому повезло с преподавателем.
Так же и с математикой, и с любым, должен быть педагог от Бога.
Но вот классическая литература отличается от большинства современной литературы двумя вещами. Красивым русским языком, который сейчас, ну, объективно беднеет, особенно в современных книжках, и пониманием мотивов, поступков человека, пониманием природы человека. Да. Вот у нас классики, они очень тонко чувствовали человеческую натуру. И вот одна из таких претензий к современным книжкам, люди говорят, что там герои картонные. То есть без мотивов, без глубины, без такие плоские картонные фигурки, которые ходят и что-то делают. А вот в классике этого нету. В классике там даже какой-нибудь эпизодический персонаж будет показан объемным, глубоким и живым. Поэтому вот если человек читающий будет сталкиваться с хорошими книжками, да, то есть все равно же, кто попробует хорошего, тот не очень будет тянуться к худшему. Так что, в принципе, надо читать. Вот и все. А там уже количество перейдет в качество. Дай Бог.
А скажите, отец Павел, вы верите в Россию?
Ну, я люблю нашу Россию, и я надеюсь, что она будет процветать, и что она будет хорошо жить, что любовь между русскими людьми будет возрастать.
Вы верите в это?
Я на это надеюсь.
Вот как Иван Александрович Ильин сказал, любить Россию и не верить в нее нельзя. не получится. И я поздравляю вас также с наступающим в скором празднике Днем Великой Победы. И даст Бог, до встречи. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии был священник Павел Ващенко, батюшка, является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Продолжает наш эфир.